Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит и слушает радиостанцию «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI. Это наш совместный проект под названием «Особое мнение». Традиционно по пятницам Николай Сванидзе отвечает на ваш вопрос после 17 часов по Москве. Здравствуйте, Николай Карлович.
Здравствуйте.
Давайте обсудим сообщение уходящей недели и подведем такие своеобразные итоги, как мы, собственно, традиционно это и делаем. Ну, пожалуй, начнем с сегодняшней новости, которые приходят из Италии, где находится по-прежнему президент Путин. На совместной пресс-конференции с Сильвио Берлускони он не исключил, что вице-премьеров в его кабинете будет больше, чем в нынешнем. Однако он не уточнил, конечно, их точное количество, сославшись на необходимость согласования этой структуры и персонального состава с Дмитрием Медведевым. Однако сказал, что их будет меньше, чем 15-16 человек, вице-премьеров.
Это приятно, что вице-премьеров будет меньше, чем 16 человек.
Да.
Но это шутка, наверное, была, я думаю.
Ну, просто появлялись раньше сообщения о том, что 15-16 вице-премьеров будет в новом кабинете. Значит, что вы могли бы сказать по структуре нынешнего правительства? Кажется ли оно вам лично удачным? И согласились бы вы, скажем, с Путиным, в том числе с Геннадием Зюгановым, о том, что вице-премьеров, безусловно, в такой большой стране должно быть больше?
Вот это вопрос под дых, честно говоря. Вот Путин не готов сказать, окончательно дать оценку структуре правительства до совещания с Медведевым. Я вряд ли буду способен здесь оказаться впереди Путина и Медведева вместе взятых. Я не знаю, что вам сказать о структуре правительства. Знаете, если бы я был премьером или президентом, может быть, у меня было бы свое мнение на сей счет относительно эффективности работы правительства при данной структуре. Единственное, что мне очевидно, это то, что последняя административная реформа, она, конечно, совершенно блистательно провалилась, потому что вот все эти идеи отделить федеральные агентства от министерств, вот эти вот странные какие-то разукрупнения, вот это вот создание лишних вертикальных звеньев, вот это, по-моему, все провалилось, совершенно не оправдал себя. Теперь никто не знает, кто чем занимается. Вот есть целый ряд министерств, где люди просто не знают, куда идти. К министру или к руководителю федерального агентства, кто там за что отвечает. И они сами между собой присобачились, некоторые, во всяком случае. Вот вообще большая проблема для любого правительства, там, скажем, в западной стране, не только в Штатах, где правительство вообще минимизировано по количеству, но и там, где правительство более многочисленно, это вот все-таки что лучше, большое правительство или малое? И в основном тенденция последних десятилетий – народ выступает против большого правительства, и политики, которые хотят нравиться народу, тоже говорят: «Мы против большого правительства». Сейчас, кстати, одна из идей, там, при всем нашем, мягко говоря, сложном отношении к кандидату в президенты США, сенатору Маккейну, одно из основных направлений его – это против большого правительства он выступает. Я думаю, что укрупнение правительства, в нашей стране в том числе, это тоже всегда минус. Потому что можно сделать 28 вице-премьеров и 1500 министров, но от этого лучше кабинет работать не будет.
Как вы считаете, Владимиру Путину удастся сформировать более... эффективное правительство, чем было при нем, когда он был президентом, когда он есть президент?
Ну, уверенности в этом нет. Откуда и взяться? Потому что в любом случае, действительно, как вы правильно сказали, президент Путин, он фактически курировал правительство, поэтому это было, как в Англии, там, правительство Ее Величества. Вот у нас правительство его высокопревосходительство президента Российской Федерации. В любом случае, это его правительство. И он назначал премьеров, и Фродков был его чистый назначенец, которого он просто вынул откуда-то из Брюсселя. А господин Зубков, которого он тоже, кстати, откуда-то достал, и при всем уважении к этим людям, я ничего против них не имею, просто мало кому из экспертов приходило в голову, если кому бы то ни было, именно что будет именно эта фамилия названа. Это была его идея, это было его правительство, и эта структура правительства, это все было согласовано с ним или исходило от него. Сейчас он сам становится персонально во главе правительства. В этом будут свои трудности.
И это будет уже не его правительство?
Ну, как сказать? Понимаете, дело в том, что Путин не Зубков.
Медведев не Путин?
А Медведев, во всяком случае, пока, конечно, не Путин, естественно. Путин тоже не был таким Путиным в начале своей президентской деятельности. Для этого нужно время. Для того, чтобы президент заматерел, нужно время. Поэтому сейчас, конечно, влияние Путина как премьер-министра в любом случае, я здесь не беру все эти политологические изыскания и все эти речи про тандем руководителей, про дум, верат, этого всего нет в Конституции. Вот, я не знаю, как это все господа планируют, вот это вот двойное управление, не знаю. Но что Путин будет по определению очень сильным премьером, это несомненно. Что дума будет у него в руках еще в большей степени, чем была до сих пор, если это вообще возможно. Это тоже несомненно, потому что теперь он еще и лидер главной думской партии, контролирующий парламент и контролирующий, к тому же, еще и законодательное собрание всех регионов. И естественно, то есть, иначе говоря, Путин в одном флаконе на данный момент премьер-министр, лидер главной партии, и называя вещи своими именами, председатель Государственной Думы, потому что ну, он же лидер партии, которая контролирует Думу. Это очень большая власть.
Значит ли это, что Путин, по сути, почти целиком сохранил за собой все властные полномочия?
Нет.
Даже уйдя с поста президента?
Нет. Еще раз говорю, есть такой документ, как Конституция Российской Федерации. Там многое очень написано про президентские полномочия.
Да, но конфигурация власти меняется?
Нет, конфигурация не меняется. Даже если... Вот все эти посты, которые я... Ну, неформальные. Какие-то из них официально он занимает.
Понятно, да.
Но я имею в виду реально. Даже если власть этих должностей, возможности этих должностей суммировать, все равно при прочих равных президента не получается. Другой вопрос, что это все равно огромная власть. Несомненно, огромная власть. Но президент есть президент. Он главнокомандующий. Он может убирать в отставку правительство. Он может в некоторых случаях...
Может заработать импичмент в Думе?
Может. Он может в некоторых случаях предписанных Конституцией и Думу увольнять в отставку, фактически. Он главнокомандующий. У него огромная власть. Огромная власть.
Можете ли вы исключить...
И кроме того, извините, я вас перебиваю. Кроме того, нельзя забывать того, что наша страна, она всегда была заточена традиционно и заточена до сих пор под первое лицо. И она не понимает, как это два начальника. А это у нас не Древний Рим с двумя консулами, и то при республике. Потом все-таки возникла империя, и там был один император. У нас страна заточена под одного начальника, под главного. И конечно, все равно все основания полагать себя и считать себя таковым есть у президента. Какой бы ни была его фамилия. Это фамилия в данном случае вторичная.
Словами,
должность первичная.
Иными словами, вы ожидаете все-таки рано или поздно возникновения конфликта интересов между
Путиным? Нет, я этого не сказал.
Вы полностью можете это исключить?
Нет, не могу. Разумеется, я этого не могу исключить полностью. Конечно, когда есть два человека, у одного из них колоссальные возможности политические, у другого они тоже огромные. И это два разных человека, это не братья-близнецы, как были президенты и премьер Польши не так давно. Вот. И при всех их очень реально, как я понимаю, предельно лояльных и действительно очень хороших и порядочных отношениях, все равно возможны конфликты. Ведь они разные люди, они могут по-разному смотреть на разные вещи. Вот и все. Они в чем-то у них будет расхождение во взглядах, в позициях, в решении, которое надо принять по какому-то существенному вопросу. Вот тебе и расхождение. А и во что оно потом выльется? Оно может выльться и в серьезные разногласия. Ну, такое может быть. Мы же с вами не понимаем под конфликтом обязательно там драку с танками на улице,
конечно,
правда?
Нет, конечно.
Речь идет о политических разногласиях. Исключить такую возможность мы не можем, разумеется. Хотя надеемся, что этого не произойдет. Это и в наших общих, и в их интересах, каждого из них.
А что такое их интересы?
Их – это Медведева и Путина.
Их общие интересы.
А зачем им нужно, чтобы между ними возникали разногласия? Они...
Вы сами говорите о том, что в России вся власть исторически так заточена под одного человека, нет. И это очень быстро становится понятным.
Нет, это так, поэтому я говорю, что это одна из причин того, почему нельзя исключить эти разногласия. Они могут возникнуть, но они-то в этом не заинтересованы, ни тот, ни другой.
Смотрите, зачем Путин стал председателем Единой России? Зачем?
Вы знаете, это вопрос. На самом деле у меня на него ответа нет. Вот честно вам скажу. Здесь можно рассуждать. Можно рассуждать. Да, усиливается таким образом роль партии «Единая Россия», потому что он становится ее лидером. Усиливается позиции премьер-министра, которым будет он. Потому что, повторяю еще раз, премьер-министр теперь контролирует физически просто. Непосредственно правой рукой он управляет правительством, а левой рукой он контролирует партию, которая контролирует Думу.
И которая контролирует законодательные
собрания. Контролирует законодательные собрания в регионах. То есть он тем самым очень укрепляет свои позиции. Но, называя вещи своими именами, то, что называется между нами девочками-то говоря, а он что, до этого, что ли, у него было мало власти? Он что, до этого не контролировал?
Зачем больше власти? Не является ли это, ну, знаете, своеобразной попыткой подстраховаться на всякий случай?
Вы знаете, есть такая точка зрения, что это попытка подстраховаться каким-то образом. Но, вы знаете, я не верю в то, в всяком случае, на данный момент. По Конституции президент все равно может снять премьера. Лидер он партии, не лидер он партии. Росчерк пера и премьера нет этого. Все, он снят с должности. Другой вопрос, что когда речь идет именно об этом премьере и об этом президенте, мало кто верит, что это такое действие стороны президента реально. Поэтому зачем это? Вот вопрос один. Зачем он стал лидером партии? Вопрос другой. Почему он в нее при этом не вступил?
Да. А вторую часть этого вопроса вы сможете?
Тут тоже абсолютно нет объяснений. Я не исключаю. Видите ли, президент Путин, он человек достаточно... как бы это сказать? Он очень независимый человек внутренне. Я думаю, что он не захотел вступать. Вот моя точка зрения. Вот хотите, называйте это капризом. Он говорит, а идите вы. Не пойду я вступать, не нужен мне членский билет. Я уже был членом одной партии, я из нее выходил, и больше я вступать не буду ни в какую, ни в вашу, ни в другую. Еще членские взносы еще буду платить. Да гуляйте вы. Вот лидером буду, а вступать не хочу, и все. Вот это мое объяснение. Потому что каких-то более прагматических и глубинных объяснений того, почему действующий президент согласился возглавить партию, при этом отказавшись стать ее членом, у меня нет.
Знаете, такой, извините, расплывчатый вопрос, но тем не менее, мне очень важно понять, что вы думаете об этом. Кем вы видите политический пейзаж в России после 8 мая? Александр Ахтырко, мы частично поговорили с вами уже на
этот счет. Да, в общем, мы об этом именно и говорим.
Совершенно верно. Но мне хотелось бы понять, вот 8 мая. Вот накануне Дмитрий Медведев избавился от слова «избранный» и стал президентом. 8 мая Путин избавился от слова «будущий» и стал премьером. Как известно, Дума 8 мая собирается его утвердить в должности главы российского кабинета. Политический пейзаж. Что начнется?
Ну, я думаю, что к этому времени уже произойдут согласования по части структуры основных институтов власти российских, в частности, правительства, в частности, администрации президента. Но дальше начнется, конечно, на уровне даже не первых лиц. Вот, собственно говоря, чего я опасаюсь. Я спокоен, скажем так, за личные отношения Медведева и Путина. Потому что два взрослых человека, у которых давние, очень тесные и доверительные, по-видимому, отношения друг с другом. Ну, не девчонки, да, которые там что-то не поделили, поссорились там. Я за это, в общем, спокоен. Хотя, повторяю еще раз, все может быть. И могут возникнуть разногласия по каким-то серьезным проблемам.
Знаете, когда мальчишки что-то там не поделили и поссорились, это еще хуже, чем девчонки бывают.
Ну, они не только девчонки, они уже даже и не мальчишки, я бы так сказал. Но все равно возможны разногласия, я сказал об этом. но они будут предельно уходить от этих разногласий.
Публично.
Я думаю, что даже не только публично. Публично, само собой. Но и наедине друг с другом тоже. Но есть еще команды. У них есть еще команды. Команды в хорошем смысле слова. Есть еще то, что называется, так сказать, дворней. То есть приближенные разной степени приближенности, которые будут самоутверждаться и которые будут перетягивать канат. Потому что есть разные вещи, которые вызывают ревность у команд друг к другу. Разные аппаратные штучки, разные протокольные вещи. Кого на каком уровне принимают, чьи бумаги быстрее рассматриваются, быстрее идут. Кто вообще принимает решение, администрация или правительство. Вот между командами и личными, и ведомственными, я думаю, начнутся такие перетяжечки. И здесь будет очень сложная задача двух лидеров добиться того, чтобы эти перетяжечки не превратились в бюрократическую войну.
Скажите, политика в России умерла?
Ну, знаете, умереть может только организм.
Политика живет.
Физически. А политика, она может умирать и снова возрождаться. Нет, сейчас она в значительной степени живет под ковром, конечно. Она сейчас латентно существует, российская внутренняя политика. Но конечно, она жива.
Ожидаете ли вы, что каких-то происходящих с ней процессов? Она станет живее, она будет затухать, она будет уходить все больше в темную, теневую сторону.
Не публичную. Я думаю, что сейчас у нас...
Извините, пожалуйста, я закончу. Помните, по-моему, Константин Косачев, глава Думского комитета по международным делам, находясь где-то за границей на одном из форумов, сказал, что политика в России становится скучной, и это есть признак зрелой демократии, или того, что страна семимильными шагами приближается к этой демократической системе. Вы с ней согласились бы в этом смысле?
Вы знаете, что такое скучное? Если без революции каждый день, это приятная скука, действительно, на такую скуку я готов. А когда парламент не место для дискуссии, это уже избыточная скука, к этой скуке я не готов. Я думаю, что здесь мы с Косачевым примерно схожих взглядов придерживаемся на самом деле на реальность.
Только
публично немножко по-разному об этом говорим, потому что он все-таки парламентарий, а я журналист, у нас немножко разные позиции с ним.
Да, но мне кажется, что он все же говорил об этом не без гордости.
Повторяю еще раз, то, что революции нет, это слава богу, а то, что все сидят под кустом, это плохо.
Да, значит, смотрите, есть еще несколько вопросов, у нас еще 4 минуты до паузы середины часа. Есть вопросов, которые нужно было бы осветить, достаточно много. Давайте так, телеграфный, не телеграфный, по вашему мнению. История с противостоянием двух героев России, я имею в виду Сулейма Ямадаева и Рамзана Кадырова, оба они герои России, как известно, да? Сулейм Ямадаев, командир батальона «Восток». Что вы могли бы сказать о ситуации, которая на этой неделе начала развиваться в Чечне?
Ну, знаете, Рамзан Кадыров, он, конечно, здорово цементировал ситуацию в республике, но, видимо, не до конца, как показывает ситуация с Ямадаевым. Вот. Это уже не происки врагов, это уже не террористы, а это вроде бы как свои, но свои, как говорится в старой русской пословице, под рубашкой бегают. В какой-то момент начинается дележка власти между своими. Вот. Народ там темпераментный. Но я бы сказал так, федеральная власть делает в любом случае ставку на Кадырова. Это мой прогноз. В любом случае. Кто бы ему там ни противостоял. Пока Кадыров ведет себя прилично по отношению к Москве и Кремлю, Москва и Кремль будут делать на него ставку.
Были сообщения о том, что в эту ситуацию пыталось вмешаться главное разведуправление?
Ну, пыталось. Если их не замирят, если пойдет все-таки разговор о том, кто кого, победит Кадыров.
О чем может свидетельствовать уход с поста главы Олимпстроя Семена Вайнштока? Понятно, что официально сообщается на всех уровнях о том, что это его личное желание уйти на пенсию, отойти от дел, взять как минимум тайм-аут. Но все же существуют совершенно различные предположения о том, чем могло быть спровоцировано подобное возникновение подобного желания. Что думаете вы на этот счет?
Знаете,
от чего мог устать Вайнштоп?
Я никогда не внедрялся так достаточно глубоко в сочинскую ситуацию. Я не поддерживал всеобщую эйфорию, честно говоря, когда узнал, что мы получили право проводить Олимпиаду в Сочи. То есть я радовался, как и мы все, естественно. Хорошо, приятно, я люблю спорт. И болею за наших. Но я, честно говоря, не вполне представлял, почему это уж такое вот для нас счастье, что в Сочи будет Олимпиада. Потому что я представлял, какие трудности будут при ее подготовке. То, что там сейчас происходит, во-первых, очень плохо то, что там фактически сгоняют людей с земли. На это уже, по-моему, обращал внимание президент. Но обратить внимание, наверное, недостаточно, я боюсь. То, что он-то обращает, а людей, как я понимаю, продолжают сгонять. Они там только губы раскатали, теперь у нас будут покупать участки по большим ценам. Фигушки-то. Вообще, я думаю, что всегда у нас в такой ситуации, когда огромные выделения федеральных средств на какой-то разовый проект, который имеет высокое такое, я бы сказал, державно-патриотическое значение, всегда очень велика становится составляющая серая или черная, как угодно, иначе говоря, коррупционная. Она всегда становится очень велика. Я думаю, что Вайнштоп, будучи крупным бизнесменом, с вполне хорошей, насколько мне известно, деловой репутацией, он понял, что есть хороший шанс испачкаться. Ему это не нужно. Мне кажется, что его решение может быть связано с этим. Может быть. Я повторяю еще раз. Это мое предположение.
Личное мнение, конечно. Да. Николай Сванидзе ответит на следующую часть ваших вопросов через 5 минут. Оставайтесь с нами.
В 17:30 в Москве, в середине часа о новостях. Коротко, здравствуйте. Россия может отменить визы для граждан Грузии. Такое поручение МИДу дал действующий президент Владимир Путин. Как сказано в официальном сообщении Министерства иностранных дел, в ближайшие дни между двумя странами восстановят почтовую связь. Напомню, что транспортное сообщение между Москвой и Тбилиси уже налажено. Кроме того, в поручении президента говорится о необходимости начать консультации по проблемам доступа грузинской продукции на российский рынок. В деле об отравлении Виктора Ющенко сейчас фигурирует 5-6 подозреваемых. Такие цифры назвал генпрокурор Украины Александр Медведько. По его данным, именно эти люди причастны к преступлению. Прокурор подчеркивает, что направление расследования сейчас сужено до предела. При этом он заметил, что в уголовном деле много нового. Впрочем, о чем именно идет речь, он не уточнил. Напомню, во время президентской избирательной кампании в сентябре 2004 года Ющенко, тогда кандидат в президенты, был отравлен диоксином. Расследование до сих пор не завершено. Завершено, виновники не названы. В Москве только за последние сутки было 3 аварии на газопроводах, сообщает Интерфакс. Первое случилось ночью на Вяземской улице по вине строителей. Аварийные службы устраняют последствия. Этим утром газопровод повредили при ремонте асфальта в 3-м Колубовском переулке. А третий случай зафиксирован днем на улице Марии Ульяновой. Там кто-то повредил газовый стояк. По каждому факту сейчас проводят проверку. 15 лет колонии получил водитель, который из мести насмерть сбил человека. Об этом сообщает газета «Ру», ссылаясь на прокуратуру Санкт-Петербурга. Как выяснило следствие, в июле прошлого года водитель выпивал вместе с друзьями, а спустя некоторое время решил съездить за сигаретами. Возле ларька он повздорил с двумя покупателями, один из них его ударил. Обиженный водитель сел в машину и задавил обидчика. Второй сумел отскочить в сторону. Известная актриса Инна Чурикова, которую госпитализировали вчера с сердечным приступом, чувствует себя удовлетворительно. Об этом сообщил агентству РИА замдиректора театра «Линком» Сергей Вольтер. Он подтвердил, что Чурикову пришлось поместить в больницу. Она жаловалась на повышенное давление и боли в сердце. Сейчас ее состояние нормализовалось, уверяет Вольтер. В Екатеринбурге появилась улица Бориса Ельцина, сообщает Интерфакс. Глава города Аркадий Чернецкий подписал постановление о переименовании улицы 9 января. Она находится в самом центре города. В ближайшее время здесь появится уже новая вывеска. На этой улице, как отмечает РИА, располагалось административное здание, в строительстве которого первый президент России лично принимал участие, когда еще жил и работал в Свердловске. Кстати, к 23 апреля, годовщине со дня смерти Ельцина, его имя получит и Уральский государственный технический университет, бывший УПИ. Официальный курс доллара 23 рубля 37 копеек. В Москве предстоящей ночью плюс 4,6, временами дождь. Днем в субботу возможны дожди, температура плюс 10-12. Марина Королева, служба информации, Эхо Москвы.
Куда?
Реклама.
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
Ваше величество, ваше высочество, шоу императоров элита собралась. Высшее качество, достойное общество. Попадая к нам, вы отдыхаете в сласть.
В пятницу императорские шоу представляют последние композиции Иракли, а также любимые хиты Николая Трубача. Закажите себе праздник 7300101. Императорские шоу. Приятная роскошь.
Скептики говорили, Россия в ближайшие десятилетия не сможет стать одним из лидеров на энергетических рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Скептики утверждали, потребуется еще много лет, чтобы российский газ пришел в Японию, Корею и Северную Америку. И все-таки это возможно.
Российский газ, добытый у берегов Сахалина компанией «Сахалин Энерджи» совместным предприятием с участием Shell, уже в ближайшем будущем появится в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и безо всяких газопроводов. Для этого добытый газ будет охлажден до минус 162 градусов по Цельсию и, потеряв в объеме в 600 раз, загружен в океанские танкеры-газовозы. Концерн Shell. Забудьте слово «невозможно».
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. Особое мнение в прямом эфире. Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. Успеем, если подключим телефоны прямого эфира 363-36-59, но пока есть еще блок вопросов, который интересует вас. Я имею в виду ситуацию с Южной Осетией и Абхазией. Так вот, извините, ДМ-менеджер из Грузии спрашивает, в ответ на инициативу Путина о помощи Абхазии и Южной Осетии грузинские власти обращаются во всевозможные западные и международные инстанции, институты с требованием принять решительные меры против инициативы, исходящей от Москвы. То есть пойти дальше, чем декларации и объявления. Как вы думаете, может ли это, естественно, неформально, обернуться России горячими точками на своей территории?
Ну, я надеюсь, что нет. Вообще идет дипломатическая игра, политическая игра, которая иногда заходит дальше, чем хотелось бы. Часто заходит дальше, чем хотелось бы, я бы сказал. Особенно мне это неприятно, потому что по понятным причинам я максимальный сторонник максимально хороших отношений между Россией и Грузией. Но при этом не нужно забывать, что элемент игры, он остается. И не нужно все так уж принимать всерьез. Никто там воевать и стрелять от бедра не хочет. Никто. Ни с той, ни с другой, ни с третьей стороны. С третьей я имею в виду вот непризнанные республики, самопровозглашенные. К тому же, вот вы слышали, вот только что было сообщение, скажем, что Путин приказал отменить визовый режим между Россией и Грузией.
Не совсем так. Он, по-моему, рассмотреть возможность об отмене, об облегчении визового режима.
Об отмене, по-моему.
Но речь, там было разъяснение, я могу, могу быть неправ, но, по-моему, было разъяснение о том, что речь не идет об отмене визового режима. Просто посольство России в Грузии будет выдавать в том числе там, и туристические какие-то визы.
Но так или иначе, это все-таки шаг по отношению к смягчению, да? По направлению к смягчению, а не по направлению к ужесточению, несомненно. Вот. И скажем, распоряжение, которое... Вот сейчас вопрос, сидя так же, как наши радиослушатели, сейчас точно так же слышал то, что передавали на вашей радиостанции в эфире, что облегчен режим поступления грузинских товаров на российский рынок. Это все, видите,
поручил начать консультации по допуску грузинской продукции.
Да, но тем не менее, это все дипломатические, да, это все дипломатические фразы, и формулы очень хитрые и тонкие, тем не менее суть-то остается. Значит, консультации, опять-таки, не по ужесточению, а по поступлению товаров, понимаете? Поэтому это игра, идет игра, тем более она идет после всей ситуации с Косово, которая разрешилась не так, как нам бы хотелось, и как, честно говоря, и мне бы хотелось. Вот, поэтому игра иногда, которая производит очень неприятное впечатление, но все равно в ней больше политической и дипломатической игры, чем реальной угрозы, на мой взгляд.
Вот смотрите, сообщение с пометкой «Молния», 17.25, РИА Новости. Райс позвонила Лаврову и выразила обеспокоенность шагами России по поддержке Абхазии и Южной Осетии.
Ну, нормально, конечно. Райс звонит Лаврову, вызывает обеспокоенность. Лавров звонит Райс, выражает обеспокоенность. Ну, нормально. Звонят, выражают. Что теперь такое?
На что может рассчитывать Тбилиси в этой ситуации?
Тбилиси может рассчитывать на то, что он будет делать то, что он хочет. Что Москва будет злиться, а он при поддержке Соединенных Штатов, он Тбилиси, будет продолжать делать то, что он хочет. То есть отходить политически от Москвы в сторону Соединенных Штатов и в сторону структур НАТО.
То есть Тбилиси сейчас получит весь набор реакций от международных сообществ, институтов, стран Запада и так далее, традиционных своих партнеров.
В принципе, да? Чем жестче жесткая реакция России в таких случаях, когда мы не можем оказать принципиального воздействия на принятие решения, а мы можем только так или иначе реагировать на это решение. Вот чем жестче вот эта вот наша реакция, тем она пользуется большим спросом на нашем внутреннем политическом рынке. То есть наши избиратели российские это понимают и одобряют. Пожестче надо, покруче надо. Это понимают наши друзья и уже, в общем, в основном соотечественники из Абхазии и Осетии. Но это встречает, конечно, жесткую очень реакцию в Грузии и непонимание в мировом сообществе. И поэтому Грузия таким образом, она получает очки. Чем жестче наши реакции, чем жестче наша реакция, тем больше очков набирает Грузия. То, что мы реагируем, злимся, а грузины показывают на нас пальцем в мировом сообществе. Говорят, видите, как они злятся. Какие они злые, какие они опасные, страшные. Примите нас скорее в нас.
Ощущение у вас от нашей нынешней политики складывается такое, что мы сами себя действительно загоняем в угол и очень недальновидно себя ведем.
Вы знаете, до угла-то далеко. До угла далеко. Здесь у нас...
Мы куда? Вектор, опишите. Мы идем прямиком в угол?
Нет. Мы же вообще прямиком же не идем. Ни одна уважающая себя страна не идет никогда прямиком в угол. Она обычно зигзагом идет. В угол или от угла, это в зависимости от настроения. Вот. Поэтому здесь сейчас вот, я повторяю еще раз, чем жестче у нас реакция, тем, на мой взгляд, больше мы теряем очков в мире в таких случаях. Но сказать о том, что мы там прям бежим в угол, нет, конечно.
Не бежим, мы уже поняли, шатаясь идем. Значит,
вот визовый режим вот отменим,
посмотрим,
все будет хорошо. Там.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
У меня вопрос, Николай Карлович. Здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, во-первых, я выражаю вам свое уважение и задаю вопрос.
Спасибо.
Не кажется ли вам, что при ответах на вопросы, вот, и не только сегодня, но и как обычно в этой передаче, вы так сглаживаете углы, что вы выхолащиваете суть? Владимир. А именно то, что я имею в виду, вы называете все время какие-то события, которые происходят негативные, но всегда отделяете руководителя нашей страны Владимира Путина как причастного к этим событиям. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Ну, мне, во-первых, приятно, что значительная часть вопросов, которые я слышу, они относятся к моей скромной персоне, а не к обсуждаемым событиям. Значит, но тем не менее я вам отвечу. Вы бы, наверное, хотели, чтобы я козлил наших руководящих товарищей. Я на это не пойду. Во-первых, потому что это не мой стиль. Во-вторых, я не считаю, что вообще это нужно делать. Я высказываю свое мнение о том, что происходит. Какие-то выводы вы можете делать из того, что я говорю. Но я стараюсь избегать черно-белых красок, потому что их нет в политике. В политике нет плохих негодяев или очень мало. Понимаете, Гитлер, Сталин, там они умерли давно. Вот. Которые, я считаю, вполне заслуживают черной краски. И то многие со мной не согласятся. В Германии насчет Гитлера, а в России насчет Сталина, как известно. А уж ныне действующие персонажи, господи, да нет тут ничего черно-белого, они очень разные. Где-то я с ними согласен, где-то нет. Где-то улыбку вызывают, где-то полное одобрение. Поэтому я всегда исхожу из того, что все очень сложно. А острые углы, они только в квартире присутствуют.
Игорь Ильич, я бы позволил вам еще минуту поговорить на эту тему, но минута остается, увы. Здравствуйте, как вас зовут? Это последний звонок.
Добрый день, Николай Карлович, Сергей Барнаул. Очень короткий вопрос. Освободили Евгения Адамова. Почему такое не происходит и произойдет ли вскоре с Михаилом Ходорковским?
Спасибо.
Ну, знаете, я не могу прогнозировать ничего на тему Михаила Ходорковского. Думаю, что его ждет другая судьба, нежели Евгения Адамова.
Вопрос-то почему?
У меня нет никаких оснований считать, что если освободили Адамова, то освободят и Ходорковского. У них совершенно разные дела, совершенно разные статьи.
Крупное мошенничество.
Абсолютно, совершенно, ну, тем не менее.
У Адамова многомиллионное крупное мошенничество.
Нет, но два разных человека, разные обвинения, все разное. Здесь вставить их рядом не имеет никакого смысла.
Николай Николаевич, вы ушли от ответа на этот вопрос.
Ну, почему же я ушел?
На мой взгляд.
Нет, на ответ...
Вопрос был, почему?
Нет, почему? Потому что разные совершенно люди, разные статьи. Почему Васю освободили, а Петю не освобождают? Потому что разные люди, разные статьи, разные преступления.
Вопрос о правосудии. Николай Николаевич, мы вернемся, возможно, к этой теме чуть позже.
Да я думаю, что не раз даже.
Николай Звонец отвечал на ваш вопрос. Я Алексей Воробьев. До свидания.
До свидания.